Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете сотый выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», еженедельного источника знания науки о космосе, который выходит на сайте birdycast.com. И первым делом, конечно, хочется сказать, потому что круглые даты как-то принято отмечать, и несмотря на то, что они существуют только потому, что мы приняли десятичную систему, и если бы у нас была другая система исчисления, это был бы просто сотый выпуск, и все, и никаких ноликов, а тут прям такое красивое число, мы перешли в трехзначные числа, нумеруя выпуски «Теории Большой Бороды», оказалось бы, только недавно отделился подкаст от основного пердикаста из 5-минутных вставок, и огромное спасибо тем, кто поддерживает нас еще с тех пор, как это произошло, потому что именно благодаря тому, что вы высказываете свой интерес, вы ставите оценки в iTunes, вы комментируете это на сайте, вы подписываетесь в Твиттере, слушаете, собственно, сами выпуски, только благодаря вам это все и выходит, потому что так бы я просто разговаривал сам с собой. А это, я думаю, не очень было бы интересно. Вот. Предыдущий выпуск очень хорошо тоже зашел о том, живем ли мы в симуляции. Это, в принципе, тот тип выпусков, который мне нравится, потому что он заставляет вас и меня, собственно, когда я его записываю, подумать, причем подумать, задуматься даже, не подумать. Потому что подумать — это какая-то такая импульсная вещь, которая вот подумала и все, а задуматься — это дорогого стоит, и это действительно такая интересная штука, несмотря на то, что какого-то ответа или эксперимента, который мы могли бы провести, чтобы получить однозначный ответ, нет. Но не все в мире имеет однозначный ответ, и это вовсе не значит, что об этих вещах не нужно думать. И сегодня я с вами хотел бы поговорить тоже об одной такой очень противоречивой штуке, а именно о путешествиях во времени. Вообще, все, что так или иначе упоминается в массовых каких-то культурных вещах, в поп-культуре, в частности, к этому относится путешествие во времени, как правило, вызывает какую-то такую несерьезность, отношение несерьезности и ощущение несерьезности. Вот та же самая жизнь в симуляции, так как вообще этот вопрос, если вы себе его задаете, то, как правило, просто его себе, видимо, задают люди, которые как-то прикоснулись к этим самым массовым вещам, например, посмотрели «Матрицу», в свое время был такой действительно культурный феномен, но так или иначе, все, что вот попало в мейнстрим, оно, у него есть какой-то, знаете, такой налет, что, ну, настоящие ученые этого, конечно же, не обсуждают, что на самом деле абсолютно не обязательно правда, то есть вещи, которые появляются в массовой культуре, они вполне имеют под собой зачастую довольно серьезную базу, они как-то могут быть обсуждаемы в научной среде. В общем, во-первых, что я хотел бы сказать, это то, что не стоит все, что массово, причислять к такому, к чему-то ненужному и несерьезному. И путешествие во времени, в принципе, является, хотя, казалось бы, очевидно, невозможной вещью, да, потому что множество парадоксов, множество необъясненных вещей, непонятно, как это сделать и так далее. Но это не значит, что в эту сторону вообще никак наука не может двигаться. И сегодня я вам расскажу о том, как же можно путешествовать во времени, и можно ли вообще, и если да, то как об этом стоит думать. Первый тип, наверное, путешествия во времени самый скучный, а именно путешествие вперед. Путешествие вперед – это то, чем мы занимаемся сейчас. Мы путешествуем во времени и только в одном направлении. Мы можем делать это с немножечко разной скоростью, но при этом мы все путешествуем во времени вперед. В принципе, наше представление о мире, наша модель мира, которую мы себе складываем в голове, она включает в себя три пространственных измерения. Это вправо-влево, взад-вперед, вверх-вниз и временное измерение, на направление которого мы никак не можем повлиять. Если в каждом из направлений пространственных у нас есть свобода перемещения, то во временном у нас есть четко ограниченное направление. И так мы себе интуитивно представляем мир, потому что вот в таких условиях мы с вами живем, в таких условиях мы с вами существуем. Однако в 1905 году Эйнштейн, как вы наверняка знаете, сформулировал теорию относительности, и в ней говорится, что время, во-первых, не разрывно связано с пространством и представляет собой такую штуку пространство-время, а во-вторых, время само течь может относительно, и постоянным в нашем случае является лишь одно, скорость света, это константа, которая не меняется, что бы вы ни делали. Вот на этом, собственно, строится теория относительности. И используя вот этот факт, что у нас постоянно не течение времени, как казалось нам раньше, потому что мы находимся на Земле и особо никуда не двигаемся в космических масштабах. Мы себе сидим в своей синей точечке на теле нашей Вселенной, и у нас все хорошо, у нас время идет довольно равномерно и для всех одинаково. Однако, если кто-то внезапно начнет ускоряться или попадет в поле гравитации, которое будет слабее, то для него время пойдет по-другому. Для него время замедлится относительно нас, если мы останемся на Земле. И отсюда рождается первый парадокс, который мы сегодня обсудим. Это парадокс близнецов. Я думаю, многие из вас о нем слышали, но на всякий случай еще раз расскажу. Парадокс близнецов заключается в том, что если у нас есть два абсолютно одинаковых близнеца, которые росли одинаково, одевались наверняка одинаково, как часто делают близнецы, и в один момент какой-то из них сел на космический корабль и полетел от Земли, развил скорость, близкую к скорости света, остановился, развернулся и прилетел обратно. В этот момент что происходит? Происходит то, что время для этих близнецов начинает течь по-разному. То есть для каждого из них, если с точки зрения каждого из них, оно идет одинаково. Но относительно друг друга течение времени меняется. Тот, кто остался на Земле, наблюдает замедление времени у того, кто начинает ускоряться от Земли. И это не двухсторонний процесс, а тот, кто применяет энергию, соответственно, тот, кто применяет энергию, чтобы разогнаться, затем затормозить, разогнаться обратно, тот и будет более замедленным, скажем так. Для него время будет идти, его время будет идти медленнее. И что в итоге получается? Так как время для того, кто улетает, замедляется, когда он вернется, они постареют по-разному. То есть для летавшего близнеца пройдет, скажем, 2 дня, а для того, кто оставался на Земле, может пройти 20 лет. Все, естественно, соотношение этих времен будет зависеть от того, насколько быстро, насколько долго он будет лететь и от других моментов, но тем не менее, несмотря на то, что время для них будет идти по-разному, для них все равно одинаковым остается одно – скорость света. Естественно, из этого можно сделать вывод, что с помощью путешествия близким скоростям света мы можем путешествовать во времени вперед. Причем делать это довольно далеко. То есть, грубо говоря, можно взять космический корабль, полетать на очень-очень большой скорости вокруг Земли, пока для вас пройдет там условный год, для Земли пройдет тысячелетие. И можно на тысячелетие вперед вот так вот прыгнуть. Остается только одно, найти столько энергии, чтобы разогнаться до такой скорости, потом чтобы затормозить обратно и вернуться на Землю. Тоже, кстати, задача непростая, но тем не менее это вот такой простой способ путешествия во времени вперед, причем довольно далеко. Так что в каком-то смысле мы можем точно сказать, что путешествие во времени, то есть машина времени, на самом деле любая машина — это машина времени, она вам помогает немножечко, но путешествовать в будущее, причем чуть-чуть быстрее, чем без нее. Так как вы начинаете двигаться, для вас время немножечко замедляется. Да, даже, кстати, время замедляется, интересный факт, но время замедляется для вашей головы относительно ваших ног, потому что она чуть выше от Земли, а я надеюсь, что большую часть жизни вы проводите с головой выше от земли, чем ноги, поэтому ваши ноги стареют на несколько фемта или даже, наверное, меньше долей секунды больше. Но все это очень незначительно. Все это в пределах нашей с вами жизни, вот эти вот все мелкие-мелкие замедления времени, они настолько незначительны, что в принципе мы можем оперировать ньютоновской механикой, живя на Земле. И единственное, где у нас теория относительности уже начинает действовать, это вот когда мы что-то выводим в космос. Я думаю, многие из вас слышали, что для спутников GPS вводились специальные корректоры времени, потому что для них время идет чуть-чуть по-другому. Они, их часы замедляются относительно наших, что вызывает неточности, поэтому нужно корректировать время на спутниках GPS. Вот это, пожалуй, единственное применение вот для обычных людей относительности и путешествия во времени, когда на нас это хоть как-то связывается. Но путешествие во времени вперед — это довольно скучно и прозаично. Что же с путешествиями во времени назад? Самым, наверное, интересным. Что же, как это сделать? Возможно ли это? Запрещает ли это физика? Или, как говорил Стивен Хокинг, когда он создал свою вот эту вот вечеринку путешественников во времени, когда он заранее сделал вечеринку и после нее объявил, что она была, а к нему никто не пришел, и таким образом он как бы провел эксперимент и сказал, что путешественников во времени не бывает. Но, во-первых, это еще ничего не доказывает. А во-вторых, это все немножечко, как мне кажется, не те путешествия во времени. Ведь вот в массовой культуре, как они обычно выглядят? Это какая-то есть машина, которая перемещается в пространстве и времени, и вы оказываетесь в прошлом. Физически оказываетесь в прошлом. После чего возникают, опять же, куча парадоксов возможных. В частности, что тот парадокс, что вы можете убить, обычно почему-то приводит пример собственного деда, и тогда один из ваших родителей не родится, не родитесь и вы, соответственно, вы не сможете отправиться в прошлое, чтобы убить собственного деда. Ну, с точно таким же успехом вы можете убить себя немножко в прошлом. Я не понимаю, почему всегда деда туда приплетают. Ну, вот как-то вот так вот назвали этот парадокс. То есть вы, путешествуя во времени назад, отменяете собственное путешествие времени и делаете его невозможным, что делает невозможным ваше путешествие назад, что делает невозможным его отмену. Вот такая вот странная штука. Другой еще парадокс — это то, что вы можете создать нечто, что было создано, получается, из того, что вы создали. Грубо говоря, вы путешествуете, вы сочинили какую-то песенку, вам ее рассказали в детстве, а потом вы путешествуете во времени, видите себя ребенком и учите себя этой же песенке, которую вы же сами себя научили. Непонятно, короче, откуда эта песенка взялась. Такой сценарий был в «Зельде», такой сценарий был много где, во многих там фильмах, книжках и так далее. И получается, что вещи создаются ни из чего, или события создаются ни из чего, или информация создается ни из чего, что в принципе как бы не должно вообще существовать, и что же это такое. Что мне не нравится вот в таких путешествиях во времени, потому что пока что мы говорим исключительно о таких теоретических моделях, которые существуют в какой-то массовой культуре. Мне не нравится, что вот эти вот путешествия во времени позволяют нам путешествовать в прошлое, но при этом помнить то, что уже произошло. То есть сама машина времени и ее содержимое, то есть вы и там часы, которые у вас на руке, и все остальное, оно как бы отрывается в каком-то пузыре, перемещается и становится опять частью самого себя. Поскольку мы ведь тоже часть пространства-времени, мы лишь форма пространства-времени, вот такая вот изощренная, которая может там жить, назовем это так, да, то есть я обобщил вообще все, что только мог, сначала думал выделить какие-то действия, которые мы можем совершать, но Фишка в том, что мы живые существа, но при этом мы вроде как являемся частью пространства-времени, а путешествуя в пространстве-времени, мы как бы не являемся его частью. То есть мы должны вылететь из того, что мы называем нашим миром, как-то от него отделиться и промотать его назад и обратно с ним слиться. И кроме этого, для человека, который путешествует во времени, время-то все равно идет вперед. На самом деле он во времени-то не путешествует. Для него, то есть, грубо говоря, представьте себе, если вы смотрите фильм «Терминатор», и Арнольд Шварценеггер перемещается в прошлое, чтобы убить Сару Коннор или чтобы спасти Джона Коннора, смотря какую часть «Терминатора» вы смотрите, а я думаю, ничего кроме первой и второй смотреть особо нет смысла, но это уже личное предпочтение, давайте не будем об этом. И что мне не нравится, как я уже сказал, это то, что фильм все равно всегда идет вперед. Время фильма, хронометраж фильма все равно идет вперед. То есть, переместившись во времени назад, вы сохраните воспоминания, и в принципе, вот эта вот петля, которую вы для себя нарисовали, то есть вы прожили, допустим, несколько лет, а потом вы переместились на несколько лет назад, но для вас прошло уже все равно. То есть ваши часы все равно отсчитали те года, на которые вы были впереди, несмотря на то, что вы уже переместились назад. И в этом смысле, мне кажется, что если путешествие во времени такое возможно, то вы должны перемещаться в себя же самого. То есть, если машина времени существует, и вы перемещаетесь в прошлое, вы не можете помнить будущее, потому что будущего еще не было. А так получается, что будущее уже было. И тогда это не путешествие назад, а это все время путешествие вперед, просто вы проезжаете по тому же месту. То есть, грубо говоря, вы добавляете какое-то дополнительное временное измерение. Потому что для вас-то время идет вперед, а вот то время, которое предыдущее, оно переместилось назад. Понимаете? То есть ваше восприятие мира и ваши воспоминания и все, что вы делали, все равно идет вперед. Даже если вы якобы вот так перемещаетесь во времени. Но что вообще об этом говорит физика? Давайте мы на секундочку отвлечемся от вот этих вот фантазий, от фантастики, от фильмов и так далее. Возможно ли вообще путешествие во времени назад? И интуитивный ответ, конечно же, нет. Связано это с причинностью, с принципом причинности. Вообще с тем, что одни события являются причиной других, и именно поэтому время идет в том направлении, в котором идет. В одном из выпусков я говорил о том, что времени как бы не существует, потому что время — это такая абстрактная штука, которая лишь говорит о том, что у нас события происходят одно за другим, и какое-то одно событие является причиной, а другое событие — следствием. И вот именно направление вектора причинно-следственности является вектором времени. То есть время — это не что иное, как относительное происхождение событий, а вовсе не какая-то такая абстрактная штука, которая куда-то течет, которую мы можем принимать как реку или как дорогу. В общем, вы поняли. То есть есть просто события и есть причинность, и нарушить причинность мы не можем. Но у той же самой теории относительности есть небольшие лазейки. Как я уже говорил, теория относительности, она время воспринимает как часть пространства-времени, то есть как не что-то нераздельное. И пространство-время можно искривлять. Искривление пространства-времени занимается, например, гравитация. И в весьма экстремальных случаях, как вы уже могли догадаться, экстремальные случаи — это черные дыры, которые очень любят физики, потому что это такая теоретическая штука, которая много чего позволяет, особенно мысленных экспериментов сделать, и интересная математика вокруг них происходит, а ведь наша модель мира, собственно, даже та самая теория относительности, это лишь математическое описание того, как ведет себя мир, а, соответственно, поставив туда интересные переменные в это уравнение, например, такие переменные, которые происходят вокруг черной дыры или даже внутри нее, получаются интересные результаты. Еще один важный подкаст, предыдущий, на который я сейчас буду ссылаться, он про голографический принцип. Я, если что, ссылочки все на подкасты, которые я упоминаю, есть в описании этого подкаста, в шоу-ноутах. Так что, если вам интересно, придите послушать. Это реально важная штука, голографический принцип. И если коротко вот сейчас ее сформулировать, то есть такой физик Леонард Саскинд, и он, собственно, является одним из основателей и прародителей и продвигателей голографического принципа. И что этот принцип говорит? Что все, что попадает в черную дыру, информация оттуда не пропадает, она как бы впечатывается в поверхность черной дыры. А теперь представим, что у нас есть какой-то инструмент, и теоретически он может существовать, который умеет читать черные дыры. Который может смотреть на поверхность черной дыры и считывать вот ту информацию, которая навсегда впечаталась в нее. Вот это становится интересным. Потому что, по сути, все, что когда-то попадало в черную дыру, а было это в прошлом, на самом деле записалось и находится в таком подвешенном, постоянном состоянии на поверхности черной дыры. И если бы у нас был прибор, который мог это считать, по сути, это в каком-то смысле было бы путешествие в прошлое. Потому что это было бы заодно вообще очень интересно. Это было бы путешествие и в прошлое, и в настоящее, и, наверное, в будущее одновременно. Потому что на поверхности черной дыры, получается, отпечаталось все вообще, все. Хотя, наверное, с будущим я погорячился, но тем не менее. Вот таким образом это вот такое, получается, виртуальное путешествие в прошлое. Да, мы физически не можем попасть куда-то, вот как Марти Макфлай, и изменить будущее, например. А, кстати, это этот парадокс, который, в частности, является одной из версий, да, парадокса про то, что вы можете убить собственного деда, он может объясняться мультивселенными. То есть, грубо говоря, каждый раз, путешествуя обратно во времени, вы что-то меняете, и таким образом вы не уничтожаете то будущее, из которого вы, а создаете новое будущее. Это что-то типа X-менов, да? Вот вроде персонаж Росомахи так делал постоянно. Он, не разрушая свою предыдущую вселенную, создавал новую, параллельную. И вот это, кстати, тоже интересный момент. Если у нас существуют параллельные вселенные, и время в них идет, получается, в каждой по-разному, и вообще каждый раз, когда вселенная размножается, скажем так, расслаивается на новые и новые вероятности, то есть, грубо говоря, каждое событие расщепляет вселенную на несколько вселенных, получается, время в каждой из них идет по-разному. Если мы научимся путешествовать между этими вселенными, получается, мы как бы и во времени можем путешествовать, но в то же время это будет разное время, то есть для каждой вселенной это будет, получается, свое направление. Но, возвращаясь к физике, к реальному путешествию, вообще, возможно ли это с точки зрения математики, с точки зрения математической модели, вот, описания нашей вселенной? В принципе, теория относительности не запрещает путешествие во времени назад, скажем так. Это, наверное, будет самый правильный термин. То есть, грубо говоря, есть решение уравнений, с которыми это теоретически возможно. Однако квантовая механика говорит, что скорее нет. То есть это не такое, не, знаете, не очень точное «нет», а такое «скорее нет, чем да». Вот. И не совсем понятно, что с этим делать, как вообще себя вести. Но чтобы дать какой-то определенный ответ, возможно ли путешествие во времени назад, хотя бы теоретически, нам нужно составить ту самую теорию всего. Та самая объединенная теория, которая бы описала и квантовую механику, и гравитацию. Собственно, объединила бы квантовую механику и теорию относительности. Ну а пока самым явным способом путешествовать во времени назад, да, собственно, и вперед, для нас являются кротовые норы. Это такие теоретические штуки, которые соединяют пространство-время, и часто их показывают на примере шарика, когда вы шарик, то есть представляя наше пространство-время как двумерную поверхность шарика, мы через дополнительное измерение сможем этот шарик согнуть и соединить две до этого не связанные точки. И при этом червоточины, они как бы соединяют же не только пространство, а соединяют пространство-время. Поэтому логично, что таким образом мы можем путешествовать и назад. Но опять же, что тогда будет значить назад? И что произойдет с часами, которые будут у нас на руке во время того, как мы проходим через червоточину? Вот это интересный вопрос. И, к сожалению, конечно же, пока мы не провели такие эксперименты, никто вам не даст на него ответа. И мы пока не знаем, как находить червоточины, и более того, как их создавать, а если сможем их создать, как их удерживать, потому что для этого нужна негативная энергия или экзотическая материя, экзотическая энергия, как ее иногда называют. Но, тем не менее, пока что при нашей нынешней модели мы можем сказать, что путешествовать во время назад вроде как не нельзя. Вот это самый, по-моему, правильный термин, который существует на сегодняшний момент. Путешествовать во времени назад не нельзя. Однако представить для себя, что это вообще такое, путешествие во времени назад, как я уже сказал, тогда как бы и ваши воспоминания, все ваши события, которые происходят вместе с вами, ваши часы на вашей руке, тоже должны путешествовать во времени назад. Но тоже тогда это не имеет смысла, потому что, ну, вы, получается, не будете ничего помнить, и вы не сможете сказать, путешествовали вы назад во времени или нет. Вот такие странности. А если хотите еще подумать на эту тему, то мне в свое время мой учитель по физике, мой преподаватель, сказал интересную вещь. Вот подумай, вот у нас есть три пространственных измерения, в которые мы можем свободно двигаться, и одно временное. А теперь представь, что у нас есть два пространственных измерения, в которых мы можем свободно двигаться, одно пространственное измерение, в котором мы можем двигаться только в одну сторону, то есть, грубо говоря, находимся в свободном падении. Но при этом во времени мы можем путешествовать. То есть, грубо говоря, вы всегда падаете вниз, можете при этом двигаться вправо-влево и вперед-назад, и можете при этом прыгать во времени. Вот интересный мир. А если это еще можно хоть как-то представить, теперь представьте, что у нас есть три временных измерения, в которых мы можем свободно двигаться, и одно пространственное, в котором мы постоянно находимся в свободном падении и не можем ничего поменять. Вот это тоже очень, очень классно, как мне кажется. Вот это я себе так и не смог никак визуализировать или представить. Однако математически это, наверное, можно описать. Но кто вообще кто знает, может, у нас есть и другие измерения, тоже временное измерение, которое мы не можем видеть более. Не то, что контролировать, мы не можем никак ощущать. Но наши чувства, наши способы восприятия мира, они ограничены, получаются, вот тем, что у нас есть. Поэтому, когда мы говорим о путешествиях во времени, мы говорим лишь о том самом отрезке, который есть у нас в распоряжении, который неотрывно связан с пространством, как оказалось. По крайней мере, как мы сейчас представляем. Так что Пока что нам остается лишь медленно, в большинстве нашем, даже если мы вылетаем в космос, чуть-чуть быстрее, но все равно медленно, путешествовать во времени вперед. И вот за этот подкаст вы, получается, путешествуете во времени примерно на 30 минут вперед, возможно, чуть больше, на монтаже посмотрим. Но я надеюсь, что это путешествие во времени было для вас полезным, и вы для себя вынесли хотя бы какие-то интересные моменты. А на этом я, пожалуй, буду закругляться. Это был 100-й юбилейный выпуск подкаста «Теория большой бороды». Скоро будет 2 года нашему подкасту, уже совсем скоро. 54 выпуска. А пока что, да, это 100 выпусков подряд прошло. Большое значимое число, правильно будет сказать, неправильно говорить цифра. Так что надеюсь, вам нравится, и обязательно пишите о том, что вы думаете. У нас есть комментарии на сайте, у нас есть Twitter @BertieFeire, у нас есть телеграм-канал, телеграм-чат, везде, короче, можете с нами связаться и рассказать о том, что вам нравится и не нравится в нашем проекте. Напоминаю, что у нас есть еще и BertieCast, у нас есть еще и BertieBuilding, который тоже можно слушать в любом приложении, через которое вы слушаете подкасты, или же на сайте нашем BertieCast.com. Поэтому расскажите своим друзьям, если вам нравится то, что мы делаем, возможно, им понравится. Ну, а тем, кто особо готов выразить признательность нашему проекту, для них можно пройти на сайт patreon.com/birdicast, и там есть способ финансово поддержать проект, что в принципе не обязательно, однако, естественно, приветствуется и помогает нам собирать средства на какие-то текущие расходы, типа хостинга и так далее. Я надеюсь, что вместе мы будем и дальше путешествовать во времени, вперед, и будем набираться какого-то нового опыта, получать новые знания, потому что я тоже, готовясь к подкастам, читаю, получаю какие-то знания. Вы задаете интересные вопросы, на которые я, скорее всего, отвечу в следующем выпуске. Делать это можно с хэштегом BirdieTheory в Твиттере или же в комментариях на сайте. Я оттуда в первую очередь собираю вопросы. И когда-нибудь я соберусь, подготовлю на них на все ответы и озвучу их в эфире. Ну а пока, до следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Birdie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.